Привет, друзья! Вместе с вами душепопечитель Корсаков Анатолий, сотрудник организации «Путь жизни». Мы продолжаем разговор о переживаниях служителей, и сегодня я хотел бы поговорить о таком красивом и вместе с тем уничтожающем убеждении, как у хорошего служителя не бывает склок и конфликтов в церкви. Я прекрасно понимаю основной нерв этого убеждения. Каждый из нас хочет, чтобы церковь прекрасно воплощало исполнение Божьей заповеди о любви. И когда мы видим, как в церкви разрушаются отношения, то у нас может возникнуть подозрение или такое впечатление, что это потому, что мы плохо служим. И такой взгляд заставляет многих служителей унывать. Но, друзья, нигде в Библии не обещано то, что если мы будем хорошими служителями, то и члены церкви у нас будут замечательными. Давайте, например, взглянем на 6 главу книги «Деяния апостолов». Так получилось, помните, там вот по сюжету изложения, что раздававшие дневное пропитание вдовам как бы не замечали вдов еленистов. В общем-то, исторически это очень старый конфликт, который уходит корнями примерно в 170-е годы нашей эры, когда сирийский правитель Антиох Епифан IV решил уничтожить ветхозаветную религию и насадить в Израиле язычество. Причем он действовал не только насилием, но и посредством культурной экспансии. Он способствовал открытию, к примеру, философских школ в Иерусалиме. И это сейчас философию используют и иудеи, и христиане, и индусы, и многие другие. А тогда философия очень четко ассоциировалась именно с язычеством вот такого римского варианта. И как бы противостояла иудейскому монотеизму. Также в Иерусалиме стали проводиться в то время по инициативе Антиоха и Епифана что-то на вроде Олимпийских игр, где молодые израильские юноши соревновались с юношами из Рима. Ну и, конечно, у них происходили какое-то в это время беседы, и понятно, что в силу лучшего образования юноши из Рима проявляли себя с более лучшей стороны, с более сильной стороны, с более мощной стороны. При этом часть иерусалимских юношей по культурному обмену ездила в Рим, и там, конечно, они видели все великолепие Рима, а нужно сказать, что в то время было такое очень четкое представление, у кого сильнее Бог, у того и богатств больше, и государство сильнее. И когда юноши из Иерусалима приезжали в Рим, то они, видя все это великолепие, не могли, исходя из своих заблуждений, все-таки не задумываться о неправильном вопросе, а не сильнее ли языческие боги нашего бога израильского. Таким образом, всячески демонстрировалось преимущество римского образа жизни. Дошло до того, что вот на этих соревнованиях многие иудейские юноши стеснялись выходить, так как спортсмены выступали голыми. И когда юноши выходили, то видно было, кто обрезан, а кто нет. И вот сложилась такая атмосфера на этих соревнованиях, что вот обрезанных высмеивали, ну, в плане как вот таких вот представителей какой-то архаики, как вот таких каких-то ригидных личностей. Все это в итоге закончилось маковейским восстанием, как вы помните, и очень мощным развитием государственности Израиля. Но семена, которые посеялись во время реформы Антиоха и Епифана, дали всходы. И часть иерусалимской интеллигенции стали сторонниками греческой философии, и они, продолжая держаться традиции Израиля, при этом все-таки мыслили и формулировали свои убеждения уже как греки. И они даже имена своим детям давали греческие. И их называли «еленисты». И смотрели на них с презрением и считали их фактически как предателей своей родины. И когда образовалась церковь, то, казалось бы, образовалось место, где могут примириться и ортодоксы, и еленисты. Но вот, к сожалению, вот этого не произошло. Произошло обратное. Часть церковного сообщества заразилась вот этим застарелым конфликтом. И вот мы видим, как раздающую пищу одиноким вдовам еленистов как бы обходят их в этом раздавании, то есть как бы не замечают. А я напомню, что в то время не было пенсий, и в то время не было работ типа, я не знаю, вахтера или еще что-то, где одинокая вдова могла бы устроиться работать и прокормить себя. Фактически в то время вдова была на содержании только лишь своих родных. Но если она переходила в христианство, то ее родные могли отречься от нее, и она, конечно же, вставала на грань смерти, это вопрос всего лишь там нескольких дней, когда она без пищи умрет. Что тут скажешь? В общем-то, очень неприглядная картина такая, и вот как-то позаботиться об этих женщинах взяла на себя функцию церковь. Эти женщины вдовы переходили в христианство, и церковь понимала, что их нужно кормить, иначе они умрут. И так как-то получилось, что вот те, которые отвечали за служение, скажем так, милосердия, оказались крайне немилосердны. они вели себя таким образом, что поставили этих вдов-еленистов перед лицом смерти. Этакое пассивное убийство. Допустим, есть активное убийство, это когда кто-то совершает насилие и лишает другого жизни. А есть пассивное убийство, это когда кто-то, имея власть и ресурсы, лишает другого жизненно важной части этих ресурсов. И вот это есть пассивное убийство. И вот представь себе теперь, в золотой век церкви, когда все 12 апостолов на месте, и когда еще на песке виднеются отпечатки сандалий Христа, мы вдруг видим такое, ну просто страшное ожесточение сердец. И вот что для меня здесь очень интересно, это как бы отступление. Апостолы даже не стали задаваться вопросом о том, вот эти раздаватели, они вообще рождены свыше или нет? Я не думаю, что для них стоял вопрос. Они скорее считали, что действительно рождены свыше. И мы сейчас думаем, разве вообще христианин может так поступать с другим человеком? Но тем не менее, мы не видим какого-то здесь разбирательства. Мы видим просто, что апостолы предложили собранию выбрать других служителей и удалились по своим делам. Но, я уже заканчиваю, ставлю акцент на том, с чего я начал. Никто из них не считал себя виноватым в таком положении вещей. Пришла проблема, она проявила какое-то внутреннее состояние. Внутри человек меняется гораздо дольше. Сейчас нужно изменить ситуацию. Апостолы приняли решение, как изменить ситуацию. А будут ли эти люди, ожесточившиеся по отношению к еленистам, меняться? Или они захотят остаться в конфликте, это, в общем-то, не столько проблема апостолов, сколько проблема этих самих людей и их ответственности в своем духовном росте перед Богом. Я считаю, что конфликты в церкви неизбежны. Те люди, которые не боятся даже пред лицом Бога поступать не милосердно, а порой даже жестоко, если они пред лицом Бога не боятся так поступать, то никакой служитель им не будет указ, друзья. Поэтому, если что-то в нашей церкви происходит, да, от нас много зависит, как от руководителей, но далеко не все. Мы можем влиять на систему, мы можем менять служителей, мы можем создавать новое служение, но будут люди скандалить? Не будут. Будут ли они ожесточаться или не будут? Это не вопрос создания служения, это вопрос их повседневного хождения пред Богом. Это не в нашей компетенции. Нам нужно порой иметь служителям немало смирения для того, чтобы не посягать на то, чем занимается только Господь Бог. Ну, до встречи, друзья.